Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение толкования Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Продолжит эфир посвящение памяти старца иеросхимонаха Самсона Сиверса. Затем в нашей студии гость, помощник благочинного Высокопетровского монастыря в Москве, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета, кандидат богословия и радиакон Лаврентий Полешкевич. Пойдет речь о необходимости церковной жизни и о том, что значит быть православным христианином теперь. Запись из архива Радонежа продолжит православное вещание. Прозвучит беседа преснопамятного иерея Даниила Сысоева о воспитании детей. Беседа пятая, заключительная. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио Радонеж 72.92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 64-е зачало, глава 15, стихи с 32 по 39. Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят Ему ученики Его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов? Они же сказали: 7 и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Господь сказал: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть». Мы должны увидеть здесь не только великое сострадание Господа к людям, которым Он хочет научить Своих апостолов, но и ревность этих простых людей к познанию истины и крепость их любви ко Христу и Его Слову. Столь долгий и трудный путь совершили они, когда шли за Христом, не имея самой необходимой пищи. Господь чудесно насыщает 4000 человек 7 хлебами и несколькими рыбками, подобно тому, как ранее Он насытил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Народу теперь было не столь много, как тогда, а еды чуть больше. Господь совершает Свои чудеса, как того требуют обстоятельства. Но как тогда, так и сейчас Он всех накормил и употребил все, что было у учеников, чтобы напитать народ. Мы часто видим Христа в гостях у других, и вот теперь Он снова Сам угощает многих. Христос повелевает Своим ученикам накормить толпу, а они говорят, что у них всего 7 хлебов и немного рыбок. Но когда они приносят Ему все, что у них есть, Он совершает чудо. Господь не требует от нас богатства и блеска, ума, талантов, которых у нас нет. Немного из вас знатных, немного благородных, по слову апостола. Но Господь говорит нам: «Придите ко Мне такими, какие вы есть. Принесите все, что вы имеете, и как бы это ни было малым, вы увидите удивительное». Мы приносим к Нему все, что мы имеем, и Он благословляет это. Мы знаем, что немногое с Богом, лучше, чем многое без него. Господь благословляет хлеб и рыбу, как Божий дар, и совершается великое. Они возлежали на траве, с великолепием которой, по слову самого Христа, не сравнится никакое убранство перов Соломона. И на них был отблеск праздника всех народов, о котором пророчествует Исаия. Еще сегодня нам хотелось бы остановиться на одной подробности этого чуда, которое может показаться после всего, что произошло, несколько прозаической. Когда все насытились, Христос сказал ученикам: «Соберите все, что осталось». Мы должны всегда заботиться о том, чтобы не было пустой траты того, что Бог нам дает. И научение этого предлагается нам самого простого и насущного. Праведно будет со стороны Божией дать нам узнать недостаток того, что мы впустую истратили. Когда мы насытились, мы должны помнить, что было, например, во время войны, и что и сегодня немало людей, которым недостает пищи, и нам может недоставать. Всегда неприятно видеть, как выбрасывается в помойку еда, где бы и в каких масштабах это ни происходило. В русском православном народе испокон веков не забывали, что существует закон. Те, кто хотят иметь средства для благотворительности, не должны быть расточительными. Известно, что святой царь-мученик Николай Александрович отличался необыкновенно щедрой благотворительностью и при этом приучал своих детей к скромности и бережливости. Царские дети, младшие, донашивали за старшими одежду, которую приходилось много раз штопать и подшивать. И еще здесь важная мысль. Христос не велел собирать оставшуюся пищу, пока все не насытились, и мы не должны собирать про запас, пока все не истрачено, как полагается. Вера — это доверие Богу. Сколько гниет и пропадает добра вследствие этого недоверия. Скупость и расточительность — это явление одного порядка. Грех собирательства, накопительство на черный день — уготовляет день, который может стать поистине черным для нас. Каждый из нас, наверное, знает массу ужасных примеров, и не только из литературы, когда человек, лежа на смертном одре среди накопленного за жизнь добра, говорил: «Я накопил, это мне принадлежит. Лучше пусть все будет уничтожено, чем кому-то достанется». Есть рассказ про одного купца, как он, уже умирая, стал заклатывать в безумие ассигнации. Только неверие тому, что Христос говорит, может привести к такому беснованию. Есть множество иных примеров. Можно вспомнить, как наши православные монастыри раздавали хлеб народу во время голода, а Господь чудесно восполнял оскудение в монастырской пище. Мы все призваны в течение жизни нудить себя в научении этой Христовой тайне умножения хлебов. Как призналась простодушно одна наша прихожанка, есть закономерность, когда подаришь то, что тебе жалковато, тебе тоже приходит. После насыщения народа ученики наполнили 7 полных корзин, и это было очевидностью не только реальности чуда того, что они не просто насытились, но что им дано было сверх и с избытком. Чтобы мы видели, как велика щедрость Господня. В дому Божьем избыточествует хлебом, в нем никто не умирает от голода, и еще есть чем поделиться. Остатки заполнили 7 корзин в знамени неиссякающей полноты даров Господних. Так ученики Христовы были вознаграждены за свою готовность отдать то, что у них есть, на служение Господу и народу. Отныне для них это будет всегдашней памятью и продолжением чуда, которое их руками будет совершать до скончания века Господь. И все, кто участвовал в трапезе Господней, могли увидеть, что чудо произошло, когда они, забывая об отдыхе и еде, следовали за Христом, чтобы слушать Слово Его. Те, кто следует за Христом, отвергаясь заботы о себе, будут взяты им под Его особую заботу. Он не допустит, чтобы боящиеся Бога и служащие верно Ему имели в чем-нибудь недостаток. Как чудесно, наверное, было вкушать эту простую пищу, несравненно лучшую всякой, какая есть на земле. Самое главное заключается именно в этом, в том, что не только о теле заботится Господь. Те, кого Христос питает, насыщаются умом и сердцем и душой. У Него достаточно для всех и достаточно для каждого всего. Благословение Христово открывает малому великий путь. Те, кого Христос насыщает хлебом жизни, не взалчут вовеки. И отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Господь отпустил народ и отправился в другие места, где Его присутствие не менее необходимо. Он отпустил народ, хотя Он дважды чудесно напитал их. Они не должны ждать, что хлеб насущный будет подаваться им на каждый день таким же образом. Они должны возвратиться домой к своим трудам и к своим обыденным трапезам. Но память об этом чуде в пустыне отныне будет определять всю их жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Ольги, Виктора, Фатине, Елены, Валентины, Наталии, Анны, Сергия, Алевтины, Анатолия, Татьяны, Ирины, Даниила, Фатине, Ирины, Сергия, Валентины, Нины, Алексея, Антонины, Софии, Наталии, Пелагеи, младенца Александра, младенца Артемия, Наталии, Соломона. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, завтра, 24 августа, многочисленные духовные чада и почитатели старца иеросхимонаха Самсона Сиверса совершают память его блаженной кончины. Мы приглашаем всех желающих посетить могилу старца иеросхимонаха Самсона 24 августа, в день его памяти, на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Проезд до станции метро Щелковская, автобус 760, или до станции метро Выхино, автобус 706, Остановка называется «Второй московский крематорий». Последними словами и назиданием, которые старец архимонах Самсон дал своим духовным чадам, были слова о молитве, о духовной жизни. Первая забота ваша должна быть о молитве. Молитва неспешная, покаянная, плачущая, от духа сокрушенно и смиренно, залог вечного спасения. Кто не знает молитвы Божией Матери, тот не знает, значит, основы вечного спасения. Батюшка иеросхимонах Самсон велел всех известить, чтобы приходили с ним проститься. С утра до часу ночи он всех принимал, говоря каждому лично напутственное прощальное последнее слово. Каждый подходил, имея к старцу великую любовь, и никто не посмел показать свою боль, боль разлуки, а спокойно, мирно настроясь, подходили, спокойно выслушивали последние наставления и получали последние благословения. К этому все подготавливали себя. И, конечно, уже после батюшки, выйдя от него, все рыдали, кто в коридоре, кто на кухне, все плакали вдоволь. У каждого было такое состояние, будто вырвали живым его сердце, все предчувствовали свое сиротство. Через 2 дня ночью батюшка опять созвал всех, опять говорил о своем отходе, опять умолял, чтобы особо о нем не плакали, подумали бы о нем, о его вечной вечности, напоминая себе о том, что если ему будет хорошо, то и им тоже. Набрались бы мужества и в минуты отхода читали бы молитвы. После больницы, в которой отец Самсон находился незадолго до своей кончины, в течение 2 недель он ежедневно исповедовался и причащался. 24 августа в 10 часов его состояние резко ухудшилось. В 13 часов он затребовал скорую. После 2 часов безуспешной реанимации отец Самсон уже не говорил, а только кивком головы выражал свое согласие или отказ. Среди посетителей оказался священник, который начал читать при врачах акафист Божьей Матери и после акафиста причастил отца Самсона. Священник стал читать канон на исход души. Когда убедились, что старец отошел, сняли с кровати его тело и положили на пол по завещанию батюшки. Это было в 16 часов 20 минут 24 августа 1979 года, в пятницу.
Боленье гнаний правды ради, я хотеб есть Царствие Небесное. Блажене есть те, егда помножит вам, и зенут, и рекут, как зол благома бы, лжуще мне ради. Радуйтесь, а и веселитесь, как вам за ваша много на небесе.
Наш триумф – смирение. Рядом с ним ничего нельзя поставить, кроме смирения и плача. Надо помнить, что основной залог нашего спасения – только мы сами. Чужая жизнь нас не касается. Как хотят их извинять, их оправдывать. Всегда помнить, что они бедные люди, никем не наученные. Мы все подвержены семени тли и повреждены. Нас привлекает грех, но с нами сила Божия, если мы сами проявляем хотение. При помощи Божией, при помощи озаряющей меня благодати Божией, силы Божией, мы можем спастись. Напомню, дорогие братья и сестры, завтра, 24 августа, на Николо-Архангельском кладбище Москвы, участок 33А, в течение всего дня будут совершаться заупокойные богослужения на могиле иеросхимонаха Самсона Сиверса. Мы приглашаем всех почтить память великого старца, подвижника благочестия и исповедника Христова 20-го столетия, духовного руководителя и отца многих и многих духовных чад. Вечная память.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Михаил Карелин, и сегодня у нас в студии на Пятницкой помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета иеродиакон Лаврентий Полешкевич. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Михаил. Сегодня хотелось бы обсудить вопрос, насколько важна для нас церковная жизнь, насколько важно быть православным христианином и что заключается в понятии православного христианина. Из средств массовой информации и из посланий святейшего патриарха Кирилла, а также митрополита Илариона и других членов Священного Синода мы узнаем о том, что градус духовной жизни, градус ревности в вере христианского общества на Западе, он падает. Сразу вспоминаются слова Христа Спасителя, который в Евангелии от Матфея говорит: «Если соль потеряет силу, то что сделаешь ее соленую? Она уже ни на что не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям». И действительно, западный мир сейчас испытывает кризис религиозной жизни, кризис христианской веры. Потому что реформированная католическая церковь и протестантские церкви, они потеряли ту соль, ту благодать Божию, и люди уже не находят в них утешения. Не так давно я встретился с одним итальянцем, который был в Германии, и накануне Нового года, с 2001 на 2002, был на ночном богослужении в Кёльне, в соборе. Он там принимал своего рода причащение, и в эту ночь в Кёльне было несколько тысяч человек. И он удивился такому огромному количеству людей, но подходило к, так сказать, причастию католическому лишь человек 10-15. И он удивился, почему такая ситуация, почему никто не хочет причащаться. Оказывается, что в эту ночь с 12 часов, согласно распоряжению правительства Германии, открывались банки для того, чтобы в течение нескольких часов обменять дойчмарки на евро. Потому что именно с 1 января 2002 года евро входило в обращение. И поэтому все эти люди, ожидая открытия банков, они просто пришли в храм, и для них на самом деле храм и богослужение было нечто не близкое, не родственное, не свое, не родное. И этот кризис западной цивилизации, который сейчас происходит, он в своих метастазах порождает различные учения в самих этих христианских деноминациях, в протестантских. Мы видим, что оправдываются однополые отношения, оправдываются браки такого рода, женское духовенство и прочее-прочее. То, что было несовместимо ни с Евангелием, ни с ранним христианством, и даже со здравым смыслом. И многие западные исследователи, которые действительно хотели бы найти в религии, церкви тот оплот духовной жизни, ту связь с Богом, они начинают обращаться к православной церкви, смотреть на восток. А что же, братья и сестры, мы можем им предложить? Мы можем предложить и ту благодать Божию, и тот духовный опыт святых отцов, который есть в православной церкви. Но когда люди в этом мире соприкасаются с верой во Христа, с православием, они ставят перед собой задачу научиться приобрести опыт правильного поведения, правильного отношения к миру и Богу, глядя на тех христиан, которые живут в этой традиции. И не секрет, что, к сожалению, ревность по вере у наших православных христиан в России, она, к сожалению, оставляет желать лучшего. Если мы посмотрим на свидетельства современности, то во многих государствах, где доминирует ислам, христиане подвергаются тяжелым гонениям. В интернете ежедневно обновляются сайты, которые сообщают о том, что в тех или иных странах сколько человек, сколько христиан приняли мученическую смерть за Христа от рук мусульман. И в нашей стране число мусульман растет, и их отношение к христианам, конечно, пока терпимое, но мы видим опасные свидетельства о том, что погибают священники, погибают миряне. И вопрос национальной идентичности, вопрос связи с историей Руси и преемство историческое Святой Руси сейчас стоит как никогда остро. Останется ли Россия православной страной, или она перестанет быть православной и станет страной мусульманской? Многим известно, что в интернете сейчас идет голосование на проект «Символы России». И с подавляющим большинством символ России стала мечеть в центре Грозного, сердце Чечни, которую построил Рамзан Кадыров. Представить себе символ Руси, мечеть Рамзана Кадырова, я думаю, что многие наши предки, они просто бы могли, ну, есть такое выражение светское, в гробу перевернуться. Потому что столько веков Русь отстаивала свою идентичность, и сейчас она теряет свое лицо. И каждый православный христианин ответственен за то, что происходит на Святой Руси. И поэтому в настоящее время, на мой взгляд, необходимо последовать подвигу исповедничества, который несут многие христиане во всем мире, отдавая свою жизнь за Христа. Что для нас необходимо усвоить, что нам необходимо помнить? Во-первых, конечно, православным христианам не хватает единства между собой. Всем известно, что на приходах или в обителях прихожане не всегда соблюдают это единство. Начинают разобщаться, стараться отличиться друг перед другом, показать свою важность в том или ином приходе, свою значимость среди прихожан. Но не в этом заключается смысл приходской жизни. Приход – это объединение для того, чтобы принять тело и кровь Христову, для того, чтобы вместе исповедовать веру, для того, чтобы эту веру нести всему окружающему миру. Как Христос сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Глядя на нас, многие люди, которые хотели бы принять христианство, они могут отвернуться от христианства, если мы покажем им дурной пример. Поэтому для нас важно своим отношением к людям, своей верой показать истинность и действенность Церкви и благодати Божией. И все свои распри, нестроения отбросить и забыть о них. Кроме того, сейчас, в настоящее время, государство оценивает действия своих граждан и убеждения своих граждан по их активности. Сейчас есть возможность свободно исповедовать православную веру в России, и никто не запрещает нам этого делать. Поэтому этим необходимо пользоваться во всех отношениях. Необходимо открыто признаваться в своей вере окружающим нас людям, носить христианскую символику, не стыдиться этого. Мы должны помнить слова Христа, который говорил: «Кто постыдится меня и моих слов в мире всем грешным и прелюбодейным, того я постыжусь пред Отцом моим небесным». И Господь сказал: «Если кто не исповедует меня, того я не буду исповедовать пред Отцом моим небесным». И подвиг исповедания, подвиг свидетельства миру о Христе, он лежит на каждом православном христианине. Если верующие начинают задаваться вопросами, какую одежду одевать, или какие часы можно иметь дома, какие нельзя, то это означает то, что люди не знают, что им делать для того, чтобы совершенствоваться в вере. И Господь на страшном суде с нас спросит не за то, сколько раз мы ходили в храм, не за то, приносили мы цветы или нет, и не за то, какие у нас часы были дома. Если мы откроем Евангелие, и посмотрим, что нам говорит Христос, каким образом Он будет нас оценивать, то мы увидим горькие и обличающие нас слова. В Евангелии от Матфея Господь говорит о том, что в последние дни Он явится во славе со святыми ангелами и соберет всех со всех концов земли, разделит одних, соберет овец в одно стадо и в другое стадо козлов, то есть образ людей осужденных, и призовет их наследовать Царство Небесное, уготованное им от начала века. Но по каким критериям Он призывает их наследовать Царство Небесное? «Когда я был голоден, вы накормили меня. Когда я хотел пить, вы напоили меня. Когда я был в темнице, вы посетили меня. Когда я был в больнице, вы послужили мне». И тогда эти люди скажут: «Господи, а когда мы Тебя видели в таком состоянии? Когда мы Тебя видели голодным? Когда мы Тебя видели жаждущим? Когда мы Тебя видели больным или находящимся в темнице и Тебе помогли? Мы Тебя таким не видели». И тогда Господь скажет: «Что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне». То есть в данном случае Господь малым называет тех, которые в чем-то нуждаются. Нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке, в нашем участии в их жизни. А осужденным на вечную погибель Господь скажет: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, который уготован дьяволу и всем ангелам его». Но они возмутятся и скажут: «Господи, ведь мы от Твоего имени проповедовали, Твоим именем бесов изгоняли, Твоим именем многие чудеса творили». И тогда Он скажет: «Отойдите от меня, потому что я никогда не знал вас. Потому что когда я жаждал, вы не дали мне еды. Когда я хотел пить, вы не напоили меня. Когда я был в темнице, в больнице, вы не посетили меня и не помогли мне». И тогда они тоже возмутятся и скажут: «Ну где мы тебя, Господи, видели? Ну если бы ты был в темнице, мы бы, конечно, бы к тебе пришли. Или в больнице лежал, ну, конечно, бы тебя посетили бы». Но Он скажет: «Что вы не сделали одному из малых сих, то не сделали мне». То есть отношение и служба Богу определяется в служении ближним, особенно тем, которые нуждаются в нашей помощи. Если мы действительно хотим иметь основания для оправдания перед судом Божьим и доказать всему окружающему миру, что мы действительно христиане истинной Церкви Христовой, мы должны последовать словам Христа, который сказал: «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». И поэтому для православного христианина важно в своей жизни отводить время, значительное время для социального служения, для помощи тем людям, которые нуждаются, для больных, для заключенных, посещать больницы и принимать участие в работе сестер милосердия, помогать всем людям, которые находятся без определенного места жительства, хотя бы едой или одеждой, помогать заключенным хотя бы словом утешения, потому что многие молодые люди, попав в тюрьмы сейчас, имеющие воспитание, образование в детском доме, они не видели и не испытывали материнского тепла, они не знают, что такое семейный уют, и поэтому их жизнь окружает боль, жестокость и несправедливость. И когда к ним будут обращены слова справедливости, слова тепла, любви и мира, то они могут быть призваны через наше свидетельство в церковь. И тем самым на нас исполнится слова апостола Якова, которые он сказал в конце своего послания, сказав о том, что кто хочет спасти свою душу, покрыть множество грехов, тот должен обратить заблуждающегося человека от ложности пути его. И помня эти слова апостола, мы должны прилагать усилия к тому, чтобы стараться всех нуждающихся людей привести ко Христу, и помогая им нести тяготы, мы тем самым исполняем закон любви, который даровал нам Христос. «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов», сказано нам в Священном Писании. Поэтому, естественно, православному христианину необходимо обращать свое внимание на окружающих людей и стараться помочь им, разделить их тяготы. И тогда тем самым мы будем иметь очень важное основание для нашего спасения. И самое главное в нашей жизни – это не холодное исполнение каких-то обычаев или обрядов, это любовь. Неоднократно Иоанн Богослов, который в церкви называется апостолом любви, дает единственное завещание по преданию церковному перед своей кончиной. Он неоднократно повторял эту фразу: «Дети, любите друг друга, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой», — говорит Спаситель. И поэтому показателем нашей истинной веры должно быть чувство любви и сострадание к ближним и окружающим. Дерево, как известно, познается по плодам. Можно много говорить о благочестии, о святости, о духовной жизни. Можно думать о себе, что, допустим, моя жизнь соответствует евангельской жизни. Но при этом, если мы не будем иметь плодов, результатов этой жизни, мы не имеем основания так говорить о себе. Еще Спаситель в Нагорной проповеди говорил, что дерево познается по плодам. Если дерево не приносит плодов, то его срывают и бросают в огонь. Эти слова братья и сестры могут обличить нас, потому что каждый из нас несет на себе величайший дар веры Христовой и благодати Святого Духа, и при этом ставит светильник, который нужно ставить на подсвечнике, чтобы он светил всем доме. Он ставит его под спудом. И многие люди считают о том, что главное, чтобы я спасся, главное, чтобы у меня было хорошо или у моих близких, а окружающие люди пускай живут, как живут. Знаете, не должно быть такого в церкви. Мы должны переживать за каждого, потому что в каждом мы имеем образ Божий, и если мы к каждому будем относиться с пренебрежением, то мы тем самым с пренебрежением будем относиться и к самому Богу. Для того, чтобы свидетельствовать в этом мире, нам необходимо, конечно, соответствовать некоторым критериям, которые позволят нас слушать окружающим нас людям. Я уже сказал о том, что нам необходимо открыто говорить о своей вере и не стесняться, исповедовать свою веру перед окружающими нас людьми, носить христианские символы, принимать участие в тех акциях, которые поддерживают православную церковь, и стараться всегда стоять горой за интересы нашей церкви в обществе. Мы должны обязательно в нашей жизни найти ту сферу социальной работы и осуществлять себя в этой сфере либо в помощи заключенным, либо в помощи больным, нуждающимся. Кроме того, конечно, самое не менее важное для нас – это изучение веры своей церкви и беседа о вере с окружающими. Изучать веру необходимо, и наставляться вере необходимо, изучать учебники по богословию церкви, чтобы знать, во что мы верим и что нас ведет ко спасению. И поэтому необходимо изучение веры посвятить очень важную сторону своей жизни, изучать Священное Писание, изучать святоотеческие творения, ну, конечно, прежде всего, богословие церкви, которой мы принадлежим. Дорогие радиослушатели, всего вам доброго, храни вас Господь.
Благодарим вас, отец Лаврентий. Ждем вас снова. Напоминаю, у нас в гостях был помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета иеродиакон Лаврентий Полешкевич. Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Мы слышали сами от дедов своих, а кто и Писание в наследство оставил, о ратных делах, о молитвах святых, которыми Бог нашу землю прославил, какие свершил Он тогда чудеса, каких сыновей крестил богатырских, чего только стоят послушника два, возросшие на сухарях монастырских. Полки бусурманские Бог истребил, вознес над дубравами наши знамена. Хвалу каждый воин тогда возносил, целуя края почерневшей иконы. Он видел, что землю не силы обрел, не крепкой дружины, а промыслом тайны. Затем и с молитвой в сражение шел, храня под рубахой крест
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Звучит архивная передача «Преснопамятный Юрий Даниил Сысоев о воспитании детей». Беседа пятая, заключительная.
Скажите, по поводу учебы, здесь такой момент очень важный. Ваша задача не сделать ребенка таким, как вам хотелось самим сделать, а найти человека, то задание, которое ему будет. Священное Писание говорит, что Бог Отец во Христе предназначил, предузнал каждого из людей еще до сотворения мира. Следовательно, задача родителей и священников найти предназначение для этого человека. Каждый человек, самый маленький, это загадка. Это определенное задание, тайна, да, которое дал Бог. И вот эта загадка должна быть разгадана. Я к чему говорю? Потому что часто говорят там, мы были там медиками, будь тебе медиком. И таким образом ломается огромное количество судеб. Не надо. Дело за родителей, если они любят своих детей, найти то, что для этого ребенка наиболее близко. Чтобы наиболее было близко к нему. Здесь необходимо, конечно же, обязательно ребенка разгадывать, рассматривать его способности, таланты и так далее. Это, конечно же, задача и отца, и матери, вот, которая должна обязательно быть. И для того, чтобы это было, необходимо уметь на ребенка смотреть глазами Бога. Здесь нужно вместе молиться. И поэтому пытаться там жизнь ребенка там выстраивать на всю жизнь вперед, это неправильно. Так вот, на самом деле, мне кажется, здесь вот американцы правее нас, когда они где-то 18 лет там. Вырос, строй жизнь сам. И это вот правильно, понимаете? То есть человек получается отвечающий за себя. Особенно опасно бывает безответственность, конечно, в воспитании мальчиков. Я уже говорил, что главная проблема современности то, что мальчик не умеет становиться мужчиной. Бывают люди там до 20, до 40, до 50, 60 лет становятся подростками по характеру. Вот это, конечно, полный настоящий уже трагедия с нашего времени, которую необходимо выращивать, заставлять принимать мальчика, принимать решения с самого раннего возраста. Чем раньше он будет принимать решения и за него отвечать, то тем лучше, понимаете, вот. Вот. Это очень важно, потому что если мы этого не приучим, кто приучит, называется. Именно поэтому там, хочешь идти там мокрый под дождем, будешь мокрым, учти, что будешь болеть, сами нагрешь. Ну, конечно, если пальцем разит, клеишь, получишь по попе. Ну, понятно, да? А если тебе сказал справедливое требование, а ты его не послушался, вот и получишь. Граница не такая, что должно быть и послушание, и ответственность. Задача совместить вот эти две вещи. Конечно, загадка, но это, собственно, наша загадка, наша обычная жизнь. Ведь мы тоже одновременно должны быть полностью свободными детьми Божьими, так? Мы освобождены, да, кровью Христа. И одновременно мы должны быть полностью послушны Богу. И то, и то. Если будет послушание без свободы, мы будем рабами, знаете, как в Израиле. У них там субботний лифт работает. На каждую субботу там на каждом этаже лифт открывается, закрывается, чтобы работу не сделать, на кнопочку не нажать там, да? Такое нам, конечно, не нужно. Это талмудин, который ничему хорошему не приведет. Вот у старобрядцев такая штука была. У них там, они кормят там всех не старобрядцев, вернее, даже не старобрядцев, даже не своего согласия, кормят из отдельной посуды. Причем они, говорят, первыми приняли металлическую посуду, потому что у них по старым нормам требовалось посуду разбивать, а ее жалко было разбивать. Поэтому металлическую. Но это, понимаете, это как раз послушание без свободы, видите? А свобода без послушания приводит к чему? Вот как сейчас, знаете, говорят, там, Бог только любовь, он никого не наказывает, что хочу, то и делаю, а Бог меня и так спасет. Получается полное раздолбайство без веры и без всего. Теряется все. Благоговение, страх Божий, любовь и вообще что угодно теряется. Все это теряется. Вот, поэтому должно быть и то, и другое, и другое. Это касается и нас самих, ну и, естественно, и наших детей. Потому что мы так и должны воспринимать детей. Да? Вот как те, кто служит Богу. Да? Как те, кому мы поставлены быть помощниками по пути к Богу. Недаром в течение крещения, после воцерковления, что полагается после того делать, знаете, да? Ребенок кладется на ковер. У алтаря там его поднимают. От рук Божьих. Ну, или просто из рук Божьих там на колени становится, мать ему выдает там, да, ребенка, как знак того, что человек уже не принадлежит вам, а принадлежит Богу. Он вам дан только на воспитание. Теперь еще несколько слов об молитвенной жизни. Конечно же, молитвенная жизнь должна сопровождать ребенка всегда. Мы забыли об тех возможностях, которые дает нам церковь. Есть молитва первого дня. Я служу здесь уже с ноября месяца, такое впечатление, что нас никто не рожал. Хотя крестить новорожденных не носили. А между тем, отец в день родов что должен сделать? Прийти к священнику, чтобы тот прочитал молитву первого дня. Понимаете, есть специальная молитва первого дня. Он читает. Восьмой день. Нарекается имя. Вот. А у нас тоже об этом что-то забыли. Приходится все самокрещением делать. Вот. Потом, конечно же, ребенок, то, что он должен быть как можно чаще пить чай, я думаю, известно. Не знаю, часто ли там святую воду дают. Когда святую воду. Надо давать обязательно святую воду. Умывать святую водичку. Очень хорошо курить, воскурять ладан. Помните, да, как в книге «Чисел» рассказывается, когда пришла за грех евреев, на них пошла Божья кара. Бог сказал, сейчас истреблю их в мгновение, за то, что они восстали против Моисея и Аарона. Моисей стал молить Бога, чтобы он пощадил народ, а Аарону приказал взять кадила и стать между мертвыми и живыми. И дым кадила остановил ангел-губителя, который шел убивать еврейский народ. Вот поэтому мы ускоряем фимиал, да, у кроватки ребеночка обязательно, да, чтобы Господь хранил ангел-хранитель мою хранил. А нужно приучить петь молитву с самого начала. Очень часто пытаются научить читать молитву, а это на самом деле крайне тяжело. По-нормальному все православные дети должны учиться молитве с пения, а не с чтения. Это легче запоминается, крепче гораздо говорить сидеть, чем. Ну, во-первых, вопрос о будущих печальных молитвах. Дело в том, что часто есть такое, две крайности касательно внутренних вечерних молитв. Есть такая мысль, такая, что он вырастет, сам начнет читать. Конечно, не начнет, как вы понимаете, да? А есть другая крайность. Давайте мы заставим все утренние вечерние молитвы читать полностью. Пусть ничего не понимает, ни слова, да? Но главное, чтобы читал. В результате он доживет до 14 лет и плюнет, и тоже читать не будет ничего. Принцип очень простой. Все должно быть расти естественным образом. Вот если там самый маленький думает, Господи, помоги, Богородица защити, ангел хранитель, помоги. То есть там самый короткий, не короткий там. Вот, ему читать можно, уже читать там ребенку маленькому, там нужно петь. Не читать, а петь. Петь «Отче наш», Богородица, Дева, радуйся. Символ веры, достойно есть, да, вот эти такие молитвы. Их петь нужно. Потом, когда ребенок начинает уже как-то более-менее осознавать себя, да, где-то в 3, в 4, в 5 лет, нужно, чтобы он начинал уже там молиться за родителей. И так вот постепенно добавлять, понимаете, постепенно добавлять. Не ломать все сразу там, ах, все там, а добавлять. Да вообще добавлять нужно исходя из чего? Из его способностей. Дети всегда ценят больше всего, когда с ними отцы молятся. Знаете, на самом деле у них все восприятие совершенно другое. Когда мама, это как обыденно, да-да, а когда отец, то вот я до сих пор помню, у меня с детского воспоминания, как мне отец читал Библию такого. Я до сих пор помню чуть ли не главами Ветхие Заветы, Новые Заветы, которые читал, именно те главы, которые читал. Хотя он не читал, мне было 8 или 7 лет тогда было. С тех пор я все запомнил, знаете, вот. Он не читал по-русски. Нет, я по-славянски читаю с 6 лет, так что я это знаю. Это вот какие-то основные принципы. И, наконец, помните, что наша задача ориентировать их, всех детей, что, чем бы они собирались заниматься в этой жизни, на что? На святость. То есть задача ваша, чтобы ваши дети стали не просто хорошими людьми, а праведными святыми. На это их настраивайте. Об этом вы сами за них Бога молитесь. И сами их приучайте к святости. Да? То есть говорите, что твоя задача быть праведным святым. Завышайте им планку. Наша беда начинает ходить, что планка занижает. Ну ты хотя бы это сделай. Даже психологически это ошибка. Он же говорит, ты что, такой глупый, такой мелочь можешь делать? Да ты можешь куда больше. Понимаете? Да, понимаете? Да можешь как же, да вот такую ерунду начни, ты больше сделаешь, понимаете? Это правильный подход. Это правильный, нормальный подход. Это завышение планки, которое предполагает что? Завышение чего? Не самооценки, а завышение понимания, что человек может по Божьей воле очень много. Опять-таки, нужно все добавить, потому что тебе Бог поможет. Потому что если это не добавить, он получит гордыню. Если тут такое сочетание должно быть. Вот святые, когда читали «Жития святых», зачем они читали? Они говорили, ах, вот это делать так. А что, я не могу, что ли? Сделаю. Вот. Надо попробовать. Вот такой принцип должен быть у ваших детей. Да? То есть они должны, как говорил апостол Павел, устремляться к большему, забывая прежнее, стремиться к почте горнего звания Христа Иисуса. Вот такой путь, который мы должны для них прокладывать в обязательном порядке. С 7 лет полагается начинать исповедовать и поститься, но, конечно, бывают случаи, когда там ребеночек болеет. Вот, там бывает, дольше развивается, вот тогда, конечно, посты начинаются позже, когда начинается уже нормально испыть, то и посты начинаются. Вот, но пост должен быть все-таки с 7 лет, конечно, самый оптимальный, вот, то, что было. Другое дело, что пост должен быть нормальным, то есть вменяемым вполне. Пост, например, ребенку фосфор, безусловно, нужен для строения нервной системы, просто для мозга нужен. Поэтому ребенку в начале, его где-то лет до 12, рыбу давать постоянно нужно. В любом, даже в жизни постом. Потому что иначе там будет нехватка всего. Надо помнить, что уставы постов писались для Греции. Там есть некоторая такая тонкость, что там немножко теплее, градусов так, это на 20-30-40. Особенно в зимний период. И, соответственно, энергии там тратится гораздо меньше. Именно в силу этого, в Греции, там посты, они могут и должны следовать тоже. У нас в России, конечно же, в этом смысле сложность. Например, в России вот реально исполнить требования о посте без масла очень сложно. Я думаю, мало православных христиан, которые с формы нормы поста без масла, или пост, да, кроме субботы воскресенья, выполняют. И не надо здесь себя никак там осуждать. Царство Божие, помните, апостол Павел говорит, не в пище и питье, а правда и мир, радость в Духе Святом. Но после того, церковь камеру все разрешает субботу воскресенья великого поста, что не знаете, что ли? Кальмары, лангусты, омары. Так что спокойно, ламарчика можете каждую субботу воскресенье есть. Креветки можно до субботу воскресенья, так что все это можно. Теперь, что касается последнего, может быть. Да, что касается постов, да, посты постепенно должны усиливаться, как и по мере роста человека, да, с объяснением. Нужно объяснять, почему мы постимся. Надо делать, чтобы человек хвастался постами. Помните, как вы думаете, хвастаться всегда плохо? Может ли человек хвастаться? Вот вопрос всем на загадку. Хвалить можно? Можно. Библия прямо говорит. Да не хвалится премудрый премудрости своей, да не хвалится богатый богатством своим. Да не хвалится сильной силой своей, но желающий хвалиться, пускай хвалится, что он разумеет и знает Господа. И творит суда, правда, в своей земле. То есть Библия разрешает хвастаться Богом. Пускай ваш ребенок учится хвастаться. Правильно только. Я христианин, и хвастаюсь, и горжусь этим. Кто не гордится, не христианин, пускай стыдится и позорится, что он не христианин. Как тебе не стыдно быть нехристианом? Вот нормальная логика такая, да? То есть мы, в любой ситуации, ребенок рано или поздно попадает в положение белой вороны. Так у нас? Это нормально. Господь сказал, я избрал их от мира, как сегодня будем в Евангелии об этом слышали. Поэтому ненавидит вас мир. Раз мы выбраны, слава Богу, мы этим не стесняемся. Как говорил Ава Аполлоний, если он видел мрачный сон, говорит, пускай плачут язычники, пускай рыдают иудеи, преступницы. А нам, спасенным иудеям-язычникам, надлежит радоваться, потому что Господь нас спас. Поэтому мы должны хвастаться, что мы христиане. А когда он говорит, как вам не стыдно, говорит, надо сказать, вам как не стыдно быть безбожником. Это вам как не стыдно быть мусульманином. Как позор мусульманин, ужас какой-то, варвар. Понимаете, это нормальный подход. Опять заметьте, как дьявол хитро сделал. Он заставил нас стыдиться. Стыдиться пытается заставить нас. А что об этом Господь сказал? Кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь, когда приду во славе Отца моего с ангелами моими. Помните? А именно делает и пытается сделать. Ну как же, это не... Это православная гордыня скажет, что у тебя вера единственная истина. Или там, это у тебя православная... Ты хвастаться будешь, там, тщеславным будешь. Нет, ты будешь доброславным и правильным хвастуном. Пускай хвастается. А другие пускай потом стесняются. Но при этом нужно сказать ребенку, ты хвастаешься, правильно делаешь. Но при этом изволь христианство не позорить делами. Тебе дана честь быть христианином. У тебя есть благородство. Изволь из благородства оставить. Так, джентльмену православному так не положено себя вести. Вот я помню, меня раз навсегда в школе учили от мата. Я как-то во втором классе начал матюгаться. Под влиянием школьников других. И меня вызвал к себе, помню, классная руководительница и говорит... Я так думаю, что сейчас мне опять там будут требовать, что я в пионеров, как в тебя заступил, там, такой иду довольный, что там типа ученичество. Она говорит, ты христианин? Да, христианин. Он говорит, а что ты матом ругаешься?
И все.
Это все, да, это вопрос закончился. С тех пор я матом не ругался со второго класса, понимаете? Видите, да? А чего скажете, знаете? Вот это как раз хороший, нормальный прием. Действительно. Вот именно так нужно, чтобы было с детьми, да? То есть, если ты христианин, да. Это предмет для хвастовства. Как говорят, даже для гордости. Как говорят, святой Иоанн Лесочек, мы можем гордиться перед демонами, да, то, что демоны погибли, а мы в Царство Небесное можем попасть. С другой стороны, это предмет и для того, чтобы мы за собой следили. Часто смотришь на православных детей, что их почему-то воспитывают в таком состоянии полузабитости. Они стесняются своей веры, потому что их не приучили и хвастаться. Они выполняют веру из страха, непонятно заранее перед чем. Саму веру они как таковую не знают. А вот, и ходят в храм как непонятная повинность, в лучшем случае как тусовку. Потом удивляются родители, почему у них ничего не получается с ребенком. Так понятно, что получается. Христианина фактически ребенок не стал. Вот, и более того, нужно его поддержать каким образом? Так он начинает так вас, там бегу, там начинает там говорить, или вы будете умными, кто с нами пойдет. Захотите вы дураками, оставайтесь. А вот здесь нужно, то, что нужно объяснить. Вот ты как стесняешься быть умным, идиотом. А вот пока они не захотят принять Бога, они будут добровольными глупцами. Не потому, что у них ума не хватает, а потому, что они себя углупляют. Потому что, понимаете, для Библии любой неверующий в Бога человек глупец по факту. Сказал безумец в сердце своем, что, помните, нет Бога. Это, понимаете, это вот констатация факта. Человек, который не знает, не желает знать Бога, не просто не знает, да, технически, а не желает его знать, он глупец, и все.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Преображение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками, получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 22 по 28 августа на ВВЦ в павильоне 69. В секции «Радио Радонеж» вы можете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж».